Сколько великих людей, но как мало они сделали для Бога, как много они сделали для себя, много сделали для этой планеты, много сделали для искусства, много сделали для литературы, но очень мало кто сделал что-то для Бога. Я имею в виду Кришну. Я не имею в виду их представление о Боге. Там, мы там, создали себе представление о Боге, и все, кто не, под это представление не подходит, идут на костры или являются демонами. Мы знаем, что идея так такового просветления абстрактного вайшнавская традиция определяет тем, что живое существо, оно обретает свою подлинную природу, то есть оно выходит из-под влияния материи, и в этой подлинной природе оно проявляется как некая новая сущность, в которой есть потенциал отношений с Богом. Поэтому вайшнавы считают, что просветление – это обретение этого подлинного духовного «я», которое вечно связано с отношениями с Богом. Хотя буддисты считают, что просветление – это просто уничтожить себя. Alt, Control, Delete. Ну, да, то есть с точки зрения преступников, не воровать – это значит стать хорошим. Но с точки зрения нормальных, адекватных людей, то, что ты не воруешь, это еще ничего не значит. Поэтому речь идет о позитиве. Так вот, Шрила Шридхар Махарадж дал такой термин, он сказал «positive, progressive, immortality». Позитивное, прогрессивное бессмертие. То есть идея бессмертия, она интересует всех. Да? Например, вечно гореть в аду. И ты там испугался, там какое-то пламя, баня такая финская, там тебя вениками парят, и все это происходит вечно. Ну вот. Это негативное бессмертие, да? И под этим страхом такие там ты должен купить индульгенцию. Ну вот. То есть такой маркетинг своеобразный. Да? Ну вот. Поэтому человек думает, да, хрен с этими деньгами, лишь бы только как-то избавиться от этого всего. Да, это некое невежественное представление о божественном. Поэтому мы понимаем, что божественное, оно позитивное. Positive, progressive, immortal. Позитивное, прогрессивное бессмертие. И бессмертие интересно только тогда, когда оно становится более бессмертным, более прикольным. Вот у меня, например, в одном месте начинает через несколько дней уже ехать крыша. Почему? Потому что я понимаю, что это одно и то же самое место, и мне хочется сменить какую-то картинку. Это шутка. Но мы все понимаем, да, что от чего-то постоянно одинакового нам хочется избавиться. Поэтому наша жизнь требует нас обновления. Неважно, там, это там, одна и та же квартира, или одно и тот же город, или там, какие-то люди. Мы все хотим чего-то нового. Поэтому представить себе, что ты будешь жить вот в этом вечно, помните, опять икра, как в этом фильме «Белое солнце пустыни», да? То есть даже от чего-то, казалось бы, совершенно нас будет тошнить. Поэтому духовная жизнь должна быть постоянно нарастающая. И мы знаем, что духовный мир, он постоянно прогрессивный. Одно из имен Кришны – Нава-Йована. Кришна всегда новый. Представляете? Как это происходит? Очень прикольный момент. Вы бросаете, Кришна говорит, гопи бросают взгляд на Кришну. Гопи – это возлюбленные. И что Кришна ловит на себе взгляд, и этот взгляд делает его еще счастливее и красивее. И тогда Кришна бросает взгляд на гопи. А что происходит с гопи, когда они видят, что на них смотрит Кришна? Они становятся еще красивее. Да? Тогда гопи опять бросают взгляд на Кришну, и Кришна становится еще красивее. Тогда он бросает взгляд на гопи, и они становятся еще красивее. Представляете, да? Ты посидел где-то на мероприятии и вышел еще красивее. Это шутка, но это так. И в этом есть сознание Кришны, что мы попадаем во что-то прогрессивное. Поэтому с точки зрения вайшнавов, вообще я скажу честно, не вайшнавские представления о реальности – это детский сад. Я бы выдал им такие маленькие пластмассовые чашечки, совочки и поставил бы им песочницу. И вы увидели таких там лам, серьезных таких попов с крестами, которые играют в песочнице. Потому что это песочница детского сада. Представление о Боге. Поэтому западные интеллектуалы, такие как Гегель, они сказали, мы похоронили европейского бога 150 лет тому назад. После смутных времен, когда вы жгли на кострах, мы, европейские интеллектуалы, которые понимают об этом, мы похоронили этого бога 150 лет тому назад. Чего вы нам пытаетесь спарить сейчас новую идею? И что они вместо бога придумали? Нет, на чем сейчас система демократическая построена? Вы ничего не понимаете таких вещей? Гуманизм. Бога отнесли на кладбище. Сказали, что он никаких отношений к нашему социуму вообще не имеет. Он не вмешивается. Ну, это, в принципе, отчасти правильно. И в центр поставили человека. Все для человека, все во имя человека. Только одна проблема с человеком. Он несовершенен. То есть в центр совершенного установили несовершенное и сделали так, что все должно удовлетворять несовершенное. Поэтому Бхагаватам говорит, что самый великий обман для людей – это демократия. Это веды говорят, когда они рассказывают о Кали-юге, о тех ужасных вещах, которые будут в Кали-юге, в эпоху, в которой мы с вами сейчас живем, они рассказывают о том, как живые существа будут находиться в полной иллюзии. Почему? Потому что идея несовершенства. И мы ищем совершенное по своей природе, но когда встречаем кого-то, что мы делаем? Мы вкладываем весь идеал в совершенное. Девушка встречает мужчину, она думает, вот абсолютный принц на голубом коне. Абсолютный принц думает, вот наконец-то моя принцесса прискакала. Через 2 недели принц ищет другую принцессу, принцесса ищет другого принца. Это принцип, по которому мы живем в материальном мире. Вот поэтому такой сложный момент. Какие-то еще вопросы есть? Может быть, и новых людей, которые слышали что-то? Не стесняйтесь.
Скажите, пожалуйста, если наше отношение к Богу построено на любви, то почему многие, как вы упоминаете, свою жизнь с мрачным контрактом? То есть не просто любим только, да, но мы писали контракт, что я делаю вот это, и за это ничего не будет.
Очень хороший вопрос. К сожалению, в данной ситуации религия делится на разные ступени. Например, когда вы говорите ребенку, кушай вот эти таблетки, они тебе будут полезные. Ребенок не считает, что горькое ему нужно, поэтому ему подливают сахара. Большинство таблеток для детей – это, например, там сладкие капли, там в форме конфеток какие-то, там лекарства и так далее. Поэтому, например, если сейчас вам сказать вот так вот, вы раба Божья. Ну, как бы, вы скажете, спросите, собственно, до какой степени кто-то, к чья я раба, да? Конечно, если вам объяснить, что такое рабство. Помните «Звезда пленительной любви»? Такой был фильм про декабристов, где жены шли за декабристами на смерть. И там показано, что любовь, она выше даже рабства. Любовь в этом фильме «Звезда пленительного счастья» любовь побеждает рабство. Но, тем не менее, материальное рабство – это низменное. Духовное рабство прекрасно и совершенно. Поэтому живое существо, оно сначала вступает на низшем уровне сознания в причинно-следственную связь. То есть мы не преданные. Мы находимся на причинно-следственной связи. Мы делаем это, чтобы получить то. Понятно, да? То есть контракта не существует. Это на самом деле наше низшее сознание. Ну, понимаете, да, кого пугают штрафом, чтобы не выбрасывать бутылки на пляж? Кого? Только гоблинов, алкоголиков. Вы выбросите, вы разобьете бутылку на пляж и рассыпете стекло, чтобы на него кто-то наступил. Да нет, конечно. Но для кого-то нужно написать табличку. Там, за то, что вы сделаете это, вы получите такое-то наказание. В данном случае есть обратная идея. Если вы будете там быть хорошими, за это вы получите такое-то... Там, понимаете, да? То есть, это материализм. То есть за негативное ты получишь наказание, а за позитивное ты получишь поощрение. Закон кармы. Поэтому Кришна фактически не считает эту религию религией. Она только подготовительная. Поэтому сам Кришна, он говорит, что меня жалкие плоды материальных достижений не интересуют. И меня интересует только чистое, бескорыстное служение. И вы увидите, что вы не в состоянии его совершать. Тогда что вам придется сделать? Тогда вам придется связаться с тем, кто это может делать. Поэтому у нас есть гуру. Мы не устанавливаем отношения с Кришной напрямую. Это, как сказал Шрила Шридхара Махарадж, ludicrous proposal. Самая глупая идея, которая только есть. Но мы устанавливаем отношения с гуру. Гуру – это та совершенная очистившаяся личность. И в отношениях с них у нас есть некая перспектива. Мы хотим очиститься. Мы хотим выйти из-под последствий своей материальной кармы. Такова наша корыстная природа. Но когда мы очистимся, вопросов не будет стоять о корыстном служении Богу. Ану Бульяшата Шуньям, Гьяна Кармадия Навритам, Ану Кульена Кришна Ану Шиланам, Бхакти Руттама. Поэтому Рупа Госвами объясняет, он говорит, что чистая бхакти, любовь к Богу, лишена гьяны и кармы, материальной деятельности или накопления знания. Это поток сердца. Понимаете, да? Для этого нужна садхана бхакти. Что такое садхана бхакти? Это принять образ жизни преданного. Не внешний, внутренний. Постепенно, соприкоснувшись с преданным, мы определим их, получим их умонастроение. Понимаете, в чем идея основная вот этого всего? Вот это все здесь замучено только для одной вещи, чтобы мы получили умонастроение. А, может быть, Динашая подскажет, в Бхагавадгите есть такая шлока, где Кришна рассказывает о том, как ты попадаешь, куда ты попадаешь в момент смерти. Последние три, последний конец этой шлоки, скажи мне. Нет. Он говорит, что там слово «бхав». В том, каком состоянии ум, это переведено в ум, а на санскрите это «бхав». То есть то, о чем ты думаешь в момент смерти, туда ты и попадаешь. Да. Какая последние слова? Садхата бхава бхавита. То есть, что такое бхав? Бхав – это чувство или умонастроение. Понимаете, да? Пока в твоем сердце умонастроение эксплуатации, ты попадешь в мир эксплуатации. Но если в твоем сердце лежит чувство любви к Богу, ты попадешь к Богу. Поэтому, когда мы соприкасаемся с преданным, с вайшнавом, с гуру, мы обретаем бхаву, чувство. Это самое главное. То есть это самое главное в духовной жизни – получить чувство преданного, сопереживание преданного. Это очень то, это субъективное, понимаете? Да? Это не объективное. Это не вопрос там лысой головы или оранжевой одежды или там каких-то вещей. Если мы общаемся с подлинным преданным, то в конечном итоге мы получим его самое тонкое умонастроение. Понимаете, о чем идет речь? Или нет? Ну, это понятно, да? То есть мы сейчас говорим не о объективных вещах, а о субъективных вещах. И наоборот, если вы будете следовать в религии только внешним, одежде, изучению книг, изучению обрядов, да? Иными словами, закосите под кришнаита, будете одеваться как кришнаит, ходить как кришнаит, говорить как кришнаит. Я с друзьями, попами встретился с одними, они говорят таким, у них свой голос, елейный такой. Они говорят, хоть ты и нечестивец, но мы все равно Хари Кришна признаем. И Маха-мантру повторяем иногда, потому что Бога чувствуем через нее. То есть понятно, да, я пообщавшись с ними, я понял вот эту их фишку, и могу также сидеть с ними говорить на их языке. Но я не стал одним из них. У меня нет этого внутренней бхавы, внутреннего состояния. Поэтому, когда мы говорим о том, что такое преданность, это чувство, оно очень тонкое. И когда мы общаемся с преданными Кришны, наша задача не перенять внешние аспекты, а перенять это чувство. А это чувство придет только из чувства бхактиам санджайте бхактиам. Бхакти рождается из бхакти. Понятно, да? То есть, если мы начнем практиковать сознание Кришны и в процессе самопожертвования, потому что что такое сознание Кришны? Это самопожертвование плюс сознание. Это формула. Шридхар Махарадж дает формулу нам. То есть, первое – это самопожертвование, когда мы, ну, понимаете, да, жизнь самопожертвования, когда мы там отрываем от себя что-то, когда мы приносим себя в жертву. А второе – это сознание, ради чего мы это делаем, каким образом мы это делаем. И вот если есть понимание, ради чего мы это делаем, и если есть самопожертвование, тогда это духовное. Если в этой схеме отсутствует одно или второе, мы можем фанатично начать жертвовать собой, но мы не понимаем, для чего. Нет идеи. Поэтому фанатизм – это самое страшное состояние. Например, футбол – замечательный вид спорта, да? А что происходит с фанатиками футбола? Они выходят, начинают бить всех, крушить машины. И люди говорят: о, религия, она рождает фанатизм. Давайте футбол запретим. Недавно был футбольный матч в Москве пару лет. У нас там дом художника. Ну вот. И фанатики шли, они разбили все стекла. Там висела выставка какого-то заслуженного художника. Но им было пофиг. Если бы, например, вышли кришнаиты, бы разбили хотя бы одно стекло. Вы знаете, что все новости бы кричали. Так или нет? Ну, поскольку фанатики... И знаете, что бы сказали все? Давайте запретим кришнаитов. Ну, поскольку футбольный фанатик, ни у кого даже не родилось мысли запретить футбол. Ни у кого не родилось мысли, что футбол – это плохой спорт. Но вы обратите внимание, что такое футбол. Кто-то живет ради футбола, как футболист. Кто-то зарабатывает деньги в футболе, и очень неплохие. Да? Кто-то пропагандирует футбол чисто вот из-за того, что он считает, что это самое крутое. А кто-то на этом зарабатывает. А кто-то является футбольным фанатиком, который, знаете что, если вы из другой команды, не «Зенит» чемпион, я готов вас убить. Так или нет? Попробуйте на футбольном матче там «Спартак-Зенит» прийти к «Зениту» в костюме «Спартак» и вступить с ними в аргументы. О технике пинания мяча. Ну, вы сами станете мячом. И пинать вас будут очень технологично. Вот. Поэтому надо понять, что такое религия, что такое внешнее проявление религии. Поэтому вайшнавы не признают индуизм. Вайшнавы – это антииндуисты. Они антирелигиозное движение. Вайшнавское движение, наши учителя были антирелигиозными деятелями. Почему? Они не признавали религию, христианство, индуизм, буддизм в ее внешнем проявлении. И не считали, что эта внешняя религия, она удовлетворяет потребности души человека. Телесные потребности – да. Если надо похоронить бабушку, вопросов нет. Есть люди, которые это сделают лучше, чем мы. Опытнее, профессиональнее. Могу даже сказать, мы не заточены под похороны, день рождения, свадьбы и так далее. Не наша специфика. Но тем не менее, поскольку мы имеем дело с этими реалиями, жизнь, рождение, смерть, свадьба, мы вынуждены как-то на это реагировать. Время от времени кто-то умирает, кто-то рождается и так далее и тому подобное. Поэтому эта часть религии существует, но она является внешней, она не является подлинной. Это не суть вообще религии, как правильно похоронить или как правильно там, произвести обрезание. Это внешние части, они никакого отношения ни к Богу, ни к истине не имеют. Скорее, к какому-то географическо-этническому складу тех или иных живых существ. Поэтому, когда мы говорим, что такое, кто такой Кришна, что такое сознание Кришны, мы понимаем, что Кришна для всех. Русских, китайцев, индусов. Только одна проблема – не все для Кришны. Не все это хотят признать. Например, китайцы пока не признают в общей массе. Индусы признают. Но Шрила Прабхупада сказал, что когда сознание Кришны придет в Китай, он сказал, китайцы будут примут позже всех, а следовать будут лучше всех. То есть, если китайцы дорвутся до сознания Кришны, это все. Это труба. Надо просто будет сворачиваться и перелетать на другую планету уже. Потому что для одного, один китаец, он в состоянии на 2 квадратных метрах построить вообще все. У него там девиз трудолюбие, там смирение. Все, он начнет читать мантру, он не остановится. Китайцы – это труба. Сейчас им дали в руки там станки, они уже там Apple делают, компьютеры, машины начали выпускать. А если они начнут практиковать сознание Кришны, все, пора будет сворачиваться. Можно сказать, что наша деятельность в этом мире закончена. Единственное, что можем, как военные советники, подсказывать им, как это делать лучше. А то, что они будут делать лучше, чем мы, это, в этом даже нет сомнений. Вот. Поэтому, поскольку русские люди предназначены только для революции, больше ни для чего другого. Причем, как правило, революция на экспорт. Обратите внимание. Практикуйте и распространяйте сознание Кришны. Это единственное, что у нас хорошо получается. То есть, что такое русский? Это пропаганда, идеология. Больше мы ничего делать не умеем. Если понять, чем мы занимались 70 лет, пропаганда, идеология. Причем ценностей. С которыми сами никогда не соприкасались. То есть это говорит о том, что мы полностью абсолютно духовная нация, которая готова распространять любые самые крутые духовные идеи. И это действительно так. Это я не хвалю там русских или еще кого-то, просто они привыкли, они экспорсировали, они создали вообще всю идеологию в Китае, всю идеологию в Корее. Если вы приедете в Бенгал, до сих пор увидите в Компартии портреты Ленина с гирляндами, поклоняются там как гуру. Я сам лично выступлял в Бенгалии на коммунистических митингах и знаю, как это делать. Понятно, да? Коммунистов в Бенгалии, ленинцев больше, чем кришнаитов. И все это благодаря нашей как бы с вами... работе общественной. Ну, вот. Во Вьетнаме, знаете, как Ленина называют? Ленин. Не знаете? Ли, ну там же Ли, там Ленин. Во Вьетнаме в полную программу. То есть вообще, если вы думаете, Камбоджа, Вьетнам по-прежнему поклоняются Ленину. Везде висят портреты. Все только говорят о коммунизме. Ну, время от времени Пол Пот сгонял, конечно, интеллигенцию, расстреливал. Ну, а так, в принципе, все нормально. Ну что, мы готовы, да, к Арате? Нет? Последний вопрос. На засыпку.
Можно задать вопрос, но как бы... Угу. Я не знаю, для чего нужно было...
Очень хороший вопрос. Если есть гуру, он зачем-то нужен. Потому что теоретически мы можем сделать так, сказать себе так. Ага, мы можем прочитать мантру в книжке. Мы можем скачать абсолютно всю духовную литературу из интернета. Мы можем выучить абсолютно все духовные, ну если мы талантливые люди, абсолютно все духовные фишки. И еще мало того, знаете что? Мы можем стать гуру без гуру. Причем мы можем стать таким гуру, который будет всем говорить, что гуру не нужен. Правильно? Поэтому, когда мы спросим обычного какого-нибудь гуру Майявади в Индии, мы спросим, кто твой гуру, знаете, что он скажет? Кришна. Огромное количество гуру говорят, что у них гуру нету. Представляете, как круто? Поэтому возникает вопрос, зачем ты нужен тогда? Если ты говоришь, что я должен, ты мой гуру, но у тебя у самого гуру нету. Есть такой фильм, называется «Devil Wearing Prada». «Дьявол носит Прада». Смотрели такой фильм, нет? Я его не смотрел, но скажу. Потому что мы беседовали с одним преданным, и он приводил из него хороший пример. И там объясняется, что такое бренд. Бренд – это что-то подлинное, оригинальное, изначальное. И вы знаете, да, появляется, например, Шанель из фэшн-дома Шанель. Потом сразу же появляется ее дорогая подделка из Пекина. И потом сразу же появляется дешевая версия, так сказать, для народа. Народная версия Шанель. Наверняка вы видели, да? На Украине часто приходишь, все тетки стоят с сосисками, торгуют Шанель. Вот этих такие серьги, там, Шанель и так далее. Явно, что они не купили не в фэшн-хаусе Шанель за 2000 евро. Чем отличается подделка от суперкачественной подделки от совсем фуфловой подделки? Скажите. Кто может объяснить? Ну, концептуально.
Просто подделка, она внешняя.
Не-не, ребят, не, ребят.
Может быть, просто включает тем, кто делал.
Ага, вот. Вот он, гений. Почему? Потому что между суперкачественной подделкой и качественным продуктом отличается только одна вещь. Качественный продукт вы купите в магазине «Шанель». На улице, там, если в «Шанель» стоит сумка 2000 долларов, например, в Нью-Йорке, у метро она продается за 200. Суперкачественная китайская подделка. 200 долларов. Дешевая, та же самая версия, стоит 50 баксов. Ну, по ней, ну, понятно, да, что там другая молния, другая выделка. Но вот та, которая продается в метро за 200, она почти один в один Шанель. Только проблема, знаете, какая? Она, может быть, даже, кстати, сделана у того же факторинга. То есть, в принципе, завод может быть одинаковый. Завод может слить, ну, сделать, например, не 10 тысяч, да, а сделать 10 тысяч, там 11 тысяч копий. И эти Шанели, они не пройдут quality control. То есть там в Шанели сидит супервайзер, который смотрит все, открывает, да, и если вещь там чуть-чуть там строчка не та, не совпадает, он просто отбрасывает, да. То есть, и, вот. И коллекция этого года выходит что-то новое, что-то крутое. И знаете, почему деньги просят за это? 2000.
За имя.
А?
За имя.
А что такое имя бренд? А почему? Такие сволочи, бренды, там, имена открыли. Не дают нам, колхозникам, это самое, вот это вот. Вот так вот. А почему престиж-то? Почему престиж? Зачем женщина дает 2000 долларов за престиж? Она дурочка, что ли?
Да.
Ладно ты. Дураков нет в этом мире. Никто просто так никому ничего не дает. 2000 долларов никто просто так не относит к настоящей Шанель. Объясняю, почему. Идея. Бренд – это личность. Коко Шанель – это личность, это ее жизнь, это ее идея. И поскольку мы хотим по своей природе все имитировать Кришну и быть близки с Кришной, для нас Коко Шанель проявляется как Кришна, какая-то потрясающая личность, у которой свои фишки. Все, что она носит, это круто. Все, что она думает, это круто. Все, о чем она поет, это круто. И тогда мы становимся ее фан-клубом, и мы готовы покупать за большие деньги и стать ее фаном. Когда идея следовать более поверхностно, мы готовы покупать дорогую подделку. А когда мы совсем как бы... Мы готовы покупать совсем дешевую подделку. То есть у нас сознания нету. Мы даже не понимаем. Понятно, да? Поэтому не думайте, что все эти вещи в психологии человека не связаны с сознанием Кришны. Личность, нас всегда интересует личность. И бренд, это вам любой человек скажет. Джани Версати – это личность. Ее можно персонифицировать как бренд. Любой бренд, который создан как-то, если вы будете изучать маркетологию, что вам расскажут? Пожалуйста, пример Marlboro. Кто такая личность в Marlboro? Расскажите мне. Это мог быть штат, город. Личность на рекламе Marlboro кто?
Ковбой.
Где он живет?
В кантри. Первый.
Какой он? И поэтому что он курит? Marlboro. Если вы та самая крутая личность, которая почти ковбой, и живете вы в своих, как бы, ну, там, не работаете, там, ну, может быть, в душе вы ковбой, то что вы должны курить? Marlboro. Что вам продают? Рак легких? Мы продаем вам рак легких. Там, какие дыры вы хотите в легких? Что мы продаем вам? Мечта не может быть со скидкой, поэтому цена всегда зафиксирована. Мы продаем вам что-то, мы продаем вам сознание Кришны, но вместо сознания Кришны мы подсовываем вам пачку Marlboro, от которой у вас происходит рак легких. И иногда вы думаете, что это хорошо. То есть мы вас убиваем за ваши же деньги. Убиваем ежедневно. Так и все остальное. Все убивает тебя в этом мире. И все признано для того, чтобы овладеть тобой. И только сознание Кришны трансцендентное делает тебя свободным. Уникальное, парадоксальное. Ты становишься рабом Бога, становишься свободным. А в материальном мире становишься свободным, становишься рабом. Свобода для чувств или свобода от чувств. Шридхар Махарадж сказал такую вещь. Он сказал, что какие вы хотите свободы для чувств? Сегодня я свободен. Мои чувства могут делать со мной все, что хотят. Или я настолько свободен, что меня не задерживает жадность, похоть, гнев. Так мной владеет гнев. Поскольку мной владеет гнев, а гнев – это нереализованное вожделение, я ругаюсь со всеми. Это я про себя говорю. Что я хочу быть? Свободный для гнева или быть свободный от гнева? Очень глубокая идея. Поэтому вайшнавы, они по-другому рассматривают идеи свободы, идеи религии, идеи духовности. Совершенно вообще альтернативное. Вайшнавизм – это альтернативное мировосприятие. И я вам не могу сказать, что я в этом альтернативном мире восприятия добился успеха. Но я, знаете, что я могу сказать? Чем дольше я с этим соприкасаюсь, тем больше меня это впирает. Мне это начинает нравиться. Мне это начинает нравиться настолько, что, в принципе, я даже готов носить юбку. Когда человеку нравится пиво Гиннес, волынки, танцующие тетки, он говорит, что да я, в принципе, готов стать ирландцем на какой-то момент. Знаете почему? Он принимает это. Что такое мода? Когда вдруг мы начинаем смотреть на что-то и говорить, а, это же не так плохо, мне это нравится. Мне нравится эта личность, мне нравится эта идея, мне нравится это состояние. Мы с легкостью принимаем внешние атрибуты. Но главное, чтобы в сознании Кришны к нам пришло некое понимание того, что это совершенно. И вот если нам понравится Кришна, если нам понравится все, что с ним связано, вайшнавы, эта культура, эти идеи, в первую очередь идеи. Все остальное мы примем очень легко. И когда мне говорят, ну, вайшнавизм надо адаптировать для простых людей. Интересно, как? Как можно трансцендентное не извести до там, хоббитов? Что мы должны сделать? Наоборот, это суперэксклюзивная идея, которая, скорее наоборот, она притянет человека вверх. Когда человек принимает вайшнавизм, он притягивается вверх. Это не то, что сейчас мы не будем людей просить ничего делать, и тогда нас станет больше, и тогда что это будет? Наоборот, это суперэксклюзивное, непостижимое, непонятное. Каждый человек хочет иметь что-то, что нет ни у кого другого. И вот это мы что-то маркетируем.